Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Партия «Единая Россия», по всей вероятности, потеряла конституционное большинство в Государственной Думе. Как это изменит политическую ситуацию в стране? Центральная избирательная комиссия зарегистрировала около сотни нарушений в ходе голосования. Как честность выборов оценивают международные и независимые наблюдатели? Выборная ночь на телевидении не получилась праздничной. Как и что рассказывали журналисты и говорили политики на государственных телеканалах? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Центральная избирательная комиссия России огласила предварительные результаты парламентских выборов. По итогам подсчета почти 96% бюллетеней, поданных на голосование в Государственную Думу 4 декабря 2011 года. В Нижнюю палату парламента проходит 4 из 7 участвовавших в голосовании партии «Единая Россия», Компартия Российской Федерации, «Справедливая Россия» и ЛДПР. «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» не преодолели 7% барьер. Окончательные итоги выборов будут подведены не позднее 19 декабря. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
По данным Центра избиркома, явка избирателей на выборах составила 60,2%, немногим меньше, чем на выборах 2007 года. Председатель ЦИК Владимир Чуров огласил предварительные результаты голосования.
В паре «Справедливая Россия» ЛДПР немного вперед вышла «Справедливая Россия» 13,22%. Немного отстает ЛДПР по обработанным бюллетеням 11,66%. «Патриоты России» по-прежнему остаются на уровне около 1%. Коммунистическая партия Российской Федерации – это 19,16%. «Яблоко», как мы ожидали, партия преодолевает 3% барьер, то есть получает право на государственное финансирование пропорционально полученному количеству голосов, а также освобождается от каких-либо претензий по оплате бесплатного радио и телеэфира, бесплатных газетных площадей. «Единая Россия» получает 30 миллионов 386 360 голосов. Это соответствует 49,5% принявших участие в распределении голосов. «Правое дело» остается на уровне 0,6%.
Владимир Чуров рассказал также о возможном раскладе сил в парламенте.
Предварительно «Единая Россия» может претендовать на 238 мандатов, КПРФ на 92 мандата. «Справедливая Россия» может претендовать на получение 64 мандатов и ЛДПР 56 мандатов.
Таким образом, «Единая Россия», хоть и лидирует по числу голосов, теряет конституционное большинство в Госдуме. На выборах в региональные парламенты в большинстве регионов России, по промежуточным данным Центра избиркома, наибольшее число голосов набрала партия «Единая Россия». По последней информации, на выборах в Петербургское законодательное собрание «Единая Россия» набрала 34%, «Справедливая Россия» более 24%, КПРФ 14%, «Яблоко» 13%, ЛДПР почти 10% голосов избирателей. На выборах в Ленинградское областное законодательное собрание «Единая Россия» получила более 35,5% голосов, «Справедливая Россия» почти 28%, КПРФ более 17,5%, ЛДПР 15,5%. На выборах в Московскую областную думу за «Единую Россию» проголосовали 33,5% избирателей, за КПРФ 27,5%, за «Справедливую Россию» более 16,5%, а за ЛДПР 15,5%. Кроме того, «Единая Россия» лидирует при голосовании в региональные парламенты в Мурманской, Новгородской, Амурской областях, Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, а также в Чувашии, Мордовии, Карелии, Чечне, Ингушетии и Дагестане. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Результаты выборов в Государственную Думу становятся предметом дискуссии в российском обществе. Насколько можно доверять этим официальным результатам? Почему реальные цифры так отличаются от проводившихся в день голосования экзитпулов? Как повлияли на итоги выборов многочисленные нарушения? Сможет ли объединить усилия оппозиция, которая увеличила свое представительство в региональных парламентах? Об этом корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
4 декабря, кроме выборов в Государственную Думу, состоялись выборы в законодательные собрания 27 регионов. Их итогами партия власти вряд ли может быть довольна. Политологи отмечают, что почти в 20 регионах оппозиция, объединившись, может теоретически контролировать региональные парламенты. Так, в Карелии, где за «Единую Россию» проголосовали немногим более 31% избирателей, депутатам от КПРФ, а у коммунистов здесь около 19%, достаточно объединить усилия с одной из других оппозиционных партий, или с эсерами, или с ЛДПР. Оппозиция будет иметь большинство, к тому же в Карелии преодолела 7-процентный барьер и «Яблоко». Будут депутаты-яблочники и в Псковской области, где у «Единой России» чуть больше 39% голосов, у КПРФ почти 24%, а у ЛДПР и «Справедливой России» почти по 15%. Лидер псковских коммунистов Владимир Никитин к сотрудничеству готов.
Мы готовы работать с другими партиями. Я думаю, что по целому ряду вопросов с «Яблоком» мы можем сотрудничать, потому что они поднимают вопросы и демографии, и экологии, социальные многие вопросы. У нас какая беда? Мы можем вот с конкретными людьми очень хорошо сотрудничать и «Справедливой России». Но беда в том, что Псковская область и «Справедливая Россия», и ЛДПР, они во многом все-таки управляются губернатором. Если они сейчас почувствуют какую-то самостоятельность, начнут выполнять свои предвыборные обещания, мы готовы и рады будем ради спасения Псковской области от вымирания сотрудничать.
Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко говорит уже более уклончиво.
Для начала я хочу вас огорчить. Большинство срок будет «Единой России», потому что они сделали очень много по одномандатным округам. Но, естественно, я готов к любой блокировке и к любому сотрудничеству, если это будет в интересах моих, в общем-то, избирателей и в русле политики нашей партии.
Более 56% голосов в сумме набрали представители парламентской оппозиции и в Липецкой области против 41 с небольшим процента у единороссов, говорит координатор Липецкого гражданского совещания Владимир Казамазов.
Вот эти предварительные данные, которые оглашены областной избирательной комиссией, они свидетельствуют о том, что так называемые оппозиционные партии, когда они объединились по контролю за выбором, вот это дало свой результат. Действенный контроль, он не позволил, ну, есть там, где и было желание как-то эти результаты приукрасить в пользу «Единой России», это сделано не было, или было сделано не в том масштабе, на какой это рассчитывалось. То действительно, если уже в ходе работы областного совета партии, кроме «Единой России», объединяться в решении каких-то вопросов, то они могут, в общем-то, проводить свои решения. Известно, что губернатор обещал президенту, ну, что не менее 60-65% «Единая Россия» возьмет на выборах в областной совет, да и в выборах в Государственную Думу. Этот прогноз не сбылся.
Ряд аналитиков считает, что результаты и федеральных, и региональных выборов были бы для партии власти еще хуже, если бы удалось избежать массовых нарушений и прямых фальсификаций. Они отмечают несовпадение результатов ряда экзит-полов с итоговыми цифрами голосования. Отмечают также другие удивительные электоральные парадоксы, такие, например, как 99,5% голосов за «Единую Россию» в Чечне, 94% за партию власти в Мордовии, поразительную разницу в результатах «Единой России» в Тыве и соседнем Красноярском крае и многое другое. Комментарий заведующего социологическим отделом фонда «Индем» Владимира Римского.
Очень высокая дифференциация результатов связана именно с тем, что совершенно по-разному действуют разные факторы при агитации, проведении голосования, подведении итогов выборов и так далее. Где-то на отдельных участках оказались очень сильные наблюдатели. Они заставили, ну, довольно сильно изменить картину по сравнению с тем, что ожидали администрации и партии. В первую очередь, конечно же, «Единая Россия». Во всех этих случаях, насколько мне известно, результаты «Единой России» ниже тех, которые сейчас официально вот в среднем по стране демонстрируются. Но это только отдельные случаи. В целом, в среднем тенденция оказалась вот такой. И мне даже кажется, что поначалу была поставлена задача превысить результат «Единой России», сделать его более 50% хотя бы, но и это, видимо, уже не удавалось.
Вся политическая система сегодняшней России настолько далека от нормы, что анализировать итоги выборов, прибегая к сослагательному наклонению, не имеет смысла.
У нас проведение выборов, оно является проявлением политической коррупции. У нас участвовать в выборах без нарушения этого законодательства просто нереально. Потому что оно сделано таким образом, что так или иначе хотя бы какие-то нормы будут нарушаться. Поэтому мой вывод, что в принципе невозможно избавиться от вот этих нарушений и сказать, сколько получилось бы у нас на выборах, если бы выборы были честными.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Среди главных изменений в политических настроениях россиян по итогам выборов в Государственную Думу – падение авторитета правящей партии и заметный успех коммунистов. О причинах смены предпочтений россиян я беседую с московским социологом, экспертом Левада-центра Борисом Дубиным. Беседу начинаю с вопроса о том, по какой причине, по мнению социолога, партия «Единая Россия» утратила свои позиции.
Несколько причин. Основная, вероятно, в том, что первые люди во власти в последнее время как-то сделали ряд шагов, которые все-таки значительная часть населения не поддерживает, не одобряет и, в общем, считает не очень как-то соответствующими нормальному человеческому поведению.
Вы имеете в виду то, что они поменялись местами?
Рокировку, во-первых, да. Ну и потом то, что Путина освистали, скажем. Но я не думаю, что большая часть населения поддержала бы этот свист. Но имидж незапятнанного лидера, к тому же еще явно удачника и счастливчика, везунчика такого, то он ушел. А ведь фактически партия «Единая Россия» держалась только этим. Мы задаем же довольно подробно вопросы, вот что вас привлекает в этой партии и так далее. Речи же нет ни о программе, ни о выражении интересов каких-то групп населения, там, простых людей, рабочих, там, интеллигенции и так далее. А речь идет о том, что это сильная партия, в ней самые сильные люди из власти. Вот, если эти самые сильные люди, вот оказывается, их можно освистывать, а они могут там дурить голову в течение нескольких лет. Я считаю, что это реакция на такого рода события. С другой стороны, и сами эти лица, и партия, они надоели. И в последнее время, когда, ну, как в брежневские времена, только что из утюга не было Путина и Медведева, вот, или там из холодильника, то, в общем, надоели.
А коммунисты не надоели?
А с коммунистами такая вещь. Так не похоже, что они завоевали новые голоса. Они просто сумели активизировать старые. За голосованием за коммунистов во многом стоит, конечно, протестное голосование. Протест против той власти, которая сейчас сложилась в России, против этого порядка. Не конкретно, может быть, скажем, против Путина или Медведева. Около 60% населения взрослого в России считает, что сложившееся положение дел надо менять. И то, что, видимо, на выборы пришло больше людей, чем рассчитывали, повлияло на то, что больше оказалось именно тех, кто проголосовал за коммунистов, а не за «Единую Россию». У «Единой России» были бы лучше дела, если бы на выборы пришло меньше народу. Коммунисты рассматриваются все-таки как умеренная, но оппозиция. Такова точка зрения относительно большинства россиян. Вот, и они проголосовали за эту умеренную оппозицию. Нельзя сказать, что цифры ошарашивающие, но это успех коммунистов несомненный, конечно.
Вот с точки зрения такого историко-политического вектора, кажется, что хрен редьки не слаще. Ну, хорошо, проиграла или не добрала свои прежние голоса «Единая Россия», так набрали их коммунисты. Вот от демократического вектора не просматривается вовсе.
Это верно. Ну, и я думаю, что в самое ближайшее время, ну, там, скажем, несколько лет, вряд ли он и просмотрится. Но вот, скажем, в горизонте лет 8-10-12, я не исключаю, что этот вектор очень даже проявится. Все-таки перед страной гигантские проблемы, ну, просто гигантские. Судя по всему, похоже, что мнение большинства россиян о том, что власть сегодня занимается исключительно своим делом, а именно делит наживу, похоже, что это правда. Проблемы эти никуда не денутся, они только обострятся в ближайшее время. Запрос на альтернативные политики, он проявится. И в этом смысле проявится, наверное, и демократическая его составляющая. Я не скажу, что она одна будет, которая проявится. Я думаю, коммунистическая будет, может быть, покрепче, но демократическая все-таки проявится. Подрастает молодежь, молодежь более информированная, более благополучная и вместе с тем озабоченная проблемами своего роста. Она чувствует потолок задумывается над тем, чтобы отъехать. Ну, вряд ли отъедет. Некоторую базу для демократических политиков они создадут. Дело только в том, что лица, которые сегодня представляют демократический спектр, тоже, надо сказать, поднадоели зрителям. Со своей стороны, демократические политики довольно слабо связаны с населением и слабо ощущают его как своего партнера. И, кажется, не очень даже ищут этого партнерства, что обидно.
Есть различные сведения о тех или иных нарушениях в ходе выборов. Видимо, они значительные. Но я сейчас хотел бы так сменить фокус и перевести резкость вообще на социологический портрет страны. Вот выражение лица России, которая проголосовала вчера на этих выборах, оно в целом соответствует составу Государственной Думы? Вот Россия такая, какая она будет в Думе? Или есть все-таки какие-то существенные погрешности? Нос на месте глаза.
Все-таки я думаю, что погрешности существенны. Все-таки была такая партия в свое время, которая называлась «Против всех». Теперь ее как бы с бумаги устранили. И я думаю, что она бы выглядела на этих выборах очень значительно. Потом все-таки надо учесть, что ну хорошо, если на выборы пошли действительно там 60% взрослого населения, но осталось 40%. Это очень серьезная цифра, это 40 миллионов человек. Сдвиг пока еще явно есть в сторону партии власти, условно говоря, центра. Ясно обозначились такие умеренно оппозиционные края, но явно это не весь спектр взглядов, которые есть сейчас в России.
Об итогах выборов в Государственную Думу социолог Борис Дубин.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 5 декабря. Теперь подробнее расскажем о том, как проходили выборы и о том, как оценивают результаты этих выборов в разных интересных российских регионах. В Петербургском законодательном собрании у «Единой России» теперь не будет большинства. По последним данным, она набрала 36% голосов. Там обращает на себя внимание успешное выступление партии «Яблоко» 13%. Еще один яркий эпизод этой предвыборной кампании – это заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова об избиении в полиции Санкт-Петербурга в избирательном участке одного из кандидатов в депутаты Олега Нилова. Полиция опровергает то, что депутат-кандидат был избит. Они объясняют это все просто тем, что кандидата выводили на улицу. Подробнее о петербургской ситуации корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Официальная версия выборов в Петербурге гласит, что они прошли спокойно, без особых нарушений. Между тем, телефоны горячих линий и редакции различных изданий все это время разрывались от звонков граждан, возмущенных тем, что с ними происходит на избирательных участках. Многие не находили себя в списках, в то же время замечая там давно умерших родственников или тех, кто давно выбыл по данным адресам. Вот характерное письмо избирательницы, опубликованное интернет-изданием «Фонтанка.ру». «Только что пришла с выборов. Напротив фамилии моего сына, проходящего сейчас срочную службу в Калининграде, в списке для выборов в ЗАГС была пометка о том, что он проголосовал на дому. В списке для выборов в Думу пометка о том, что он получил открепительное удостоверение. Кроме этого, в списках не было моего бывшего мужа. Телефон горячей линии ЦИК занят. В районной прокуратуре трубку не берут. Работники УИК предлагали замазать данные в списках или исправить их стрелочкой. Моей дочери, одна из членов УИК, предложила оказать содействие при поступлении в ФИНЭК. Больше дикости на выборах я не встречала. И таких сообщений поступает множество. Против нечестных выборов 4 декабря у гостиного двора прошел несанкционированный митинг. Его участники в буквальном смысле освистали выборы. Они свистели не переставая. Около 70 свистунов были задержаны. Среди них один из активистов арт-группы «Война» Леонид Николаев, которому из-за уголовного дела, заведенного против него, участвовать в подобных акциях вообще-то не безопасно.
Это может повредить, но у меня нет другого выбора. Надо выразить свое мнение. Нельзя сидеть тихо и молчать. Пришел, свищу. Единственный способ проголосовать так, на площади ногами.
Среди задержанных была одна из лидеров «Солидарности» Ольга Курносова, которую сильно избили в автобусе. В день выборов был также избит депутат в Госдуму от «Справедливой России» Олег Нилов.
Я приехал по сигналу наших наблюдателей, даже кандидатов. Там идет жесткий прессинг. Кандидатов в депутаты удаляют, не дают снимать. назвать наблюдателем, подсчет голосов, то есть давление оказывается. На пороге школы буквально, когда я вошел, был остановлен 4-5 сотрудниками полиции. Они с кем-то быстренько посовещались там по телефону. Им была дана команда не пускать. Был за руки, за ноги скручен, на пол повален и вышел на ступеньки школы.
Полиция задержала и кандидата в депутаты в Госдуму от «Справедливой России» Алексея Ковалева и лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, тоже кандидата в депутаты. Алексей Ковалев.
Я ночью пытался пройти в территориальную избирательную комиссию, меня незаконно задержали, и в нарушение закона держали меня без составления протокола 2 часа вместе с Резником Максимом, лидером «Яблока», в коридоре 16-го отделения милиции. На этих выборах мы одержали безоговорочную победу. В Госдуму результаты для «Справедливой России» еще лучше. Просто многие, кто голосовал за «Яблоко» в законодательное собрание, проголосовали за «Справедливую Россию» в Госдуму, думая, что «Яблоко» не пройдет. Однако сегодня, уже с утра, начинаются массовые фальсификации путем переписывания протоколов избирательных комиссий и заведения в систему «Госвыборы» с протоколов, в которых, например, «Россия» 1000 голосов из 1000 там возможно. Мы поймали 2 вот таких фальшивых протокола и в Госдуму, и в законодательное собрание. Но еще 4 участка не принесли в нарушение закона до сих пор свои протоколы голосования. Это означает, что они готовят массовую фальсификацию. В Кировском районе, например, практически на каждом участке принесли фальсифицированные протоколы.
Доволен результатами «Яблоко» кандидат в депутаты Борис Вишневский. Но он тоже говорит о массовых фальсификациях.
Сперва хотели нахимичить голосованием по почте, не получилось. Потом создавали участки для лиц, проживающих по месту временного пребывания. А потом дали возможность голосовать массе людей с фальшивыми удостоверениями о временной регистрации. Есть набор. Последнее мы испытали на себе, на нашей территории. Но, к счастью, нам эту карусель удалось во многом остановить.
О выборах в Петербурге говорит политолог Сергей Шелин.
Реально за «Единую Россию» проголосовало там заметно меньше, чем они там посчитали, там 30 с чем-то процентов голосов. Но это же вполне предсказуемый результат. Во всех регионах, кроме автономии Северного Кавказ и Поволжья, а также кроме Кубани и Кемерово, всюду совершенно нормальный результат. «Единая Россия» — это 30-35% голосов.
Чем объяснить разницу при голосовании в Госдуму и в законодательное собрание Петербурга?
Разница на выборы в законодательное собрание в местное чуть-чуть в пользу местных выборов. То есть за «Единую Россию» на 3-4% больше проголосовал. Но это объясняется тем, что для избирателя сохраняется иллюзия, что он голосует не за партию, не за список, а за конкретного человека. А все-таки большинство кандидатов в депутаты от «Единой России» в законодательное собрание – это старые депутаты, у которых есть какие-то завязки на территориях.
Видимо, в Петербурге еще некоторое время будет слышно эхо скандалов, разразившихся на выборах. Местные СМИ переполнены свидетельствами о том, как на участках в целлофановых мешках находили пачки чистых или уже с проставленными галочками бюллетеней, а также, и это особенно возмутило горожан, как многим из них не удалось проголосовать, поскольку бюллетени попросту закончились. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 декабря. Во вторник, во второй половине часа мы подробнее расскажем о нарушениях в ходе голосования, оценим выборы глазами западного эксперта и расскажем о том, как выглядела выбор.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы несколько тысяч сторонников демократической оппозиции проводят санкционированный митинг против фальсификации итогов голосования на парламентских выборах. Несколько сот сторонников коммунистов проводят свою акцию в Новопушкинском сквере. Партия «Единая Россия» по предварительным итогам выборов теряет в Госдуме конституционное большинство в 2/3 голосов. Международные наблюдатели заявили о вмешательстве властей в избирательный процесс в России. Они зафиксировали серьезные нарушения, в частности, вброс бюллетеней при подсчете голосов на нескольких участках. Верховный суд Южной Осетии 6 декабря рассмотрит жалобу экс-кандидата в президенты самопровозглашенной республики от оппозиции Аллы Джиоевой на решение об отмене результатов выборов. Лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель призвали к заключению нового договора о Европейском Союзе, чтобы предотвратить повторение нынешнего долгового кризиса в еврозоне. Новые франко-германские предложения будут направлены главе Евросовета Херману Ван Ромпею в канун открывающегося в пятницу в Брюсселе саммита ЕС. В Бонне, Германия, сегодня открылась международная конференция по Афганистану. Ее главная тема – пути развития страны после вывода международных сил в 2014 году. Бывший президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо сегодня предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. Он обвиняется в причастности к массовым убийствам.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 5 декабря. Продолжим рассказывать о том, как сложились выборы в разных регионах Российской Федерации. Выбираем мы что-то такое интересное, что не очень характерно для всей страны. «Единая Россия» в Кировской области показала один из худших результатов, если сравнивать с результатами в других регионах. Примерно 35% у «Единой России», 23% у КПРФ. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, несмотря на то, что у власти, как считается, в Кировской области находится либеральный губернатор Никита Белых. Из Кирова. Корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Согласно последним данным, явка избирателей в Кировской области составила примерно 54%. 35% из них проголосовали за «Единую Россию», 23% за коммунистов, 20% за «Справедливую Россию», 16% за ЛДПР, 3% за «Яблоко». На 355-м городском избирательном участке Кирова работала Людмила Вакуленко. Организацией выборов она осталась недовольна.
Даже народ шел и говорит, мы идем как на похороны. Вы знаете, музыки не было, никто не встречал. Даже милиция и та только сидела, вот где выборы идут. Никого не было в семье. Фрукты не продавали, газ, минеральную водичку не продавали. Значит, это же выборы, праздник. Какую партию надо, за кого голосовать надо? А тут что? Шли прямо в открытую и говорили, если агитировали за «Единую Россию», так должны и позаботиться о народе. А «Единая Россия» о народе не заботится. Прямо в лицо нам говорили, вот заходили в зал и говорили, то уж лучше за другую партию голосовать, чем за «Единую Россию».
Если выборы на избирательном участке Людмилы Вакуленко прошли честно, то на других избирательных участках наблюдатели от оппозиционных партий замечали и вбросы бюллетеней, и подвоз людей, и голосование методом карусели, и другие нарушения. Рассказывает коммунист Максим Павличенко.
И мы сами обнаруживали вбросы, в частности, в Орловском районе, там участок номер 932, насколько я помню, было обнаружено на столе избирательной комиссии 90 бюллетеней, заполненных за «Единую Россию». Наши наблюдатели это обнаружили, и наша оперативная группа туда немедленно выехала, избирательная комиссия, ну и те, кто замешан был в этих делах, не заведено уголовное дело.
В Кировской области «Единая Россия» показала один из самых низких результатов Российской Федерации. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Сейчас подробнее о независимых оценках итогов выборов в Государственную Думу. Сегодня Ассоциация «Голос» опубликовала первые результаты наблюдения за выборами в Государственную Думу. В ходе голосования наблюдатели «Голоса» выявили многочисленные нарушения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Корреспонденты Ассоциации «Голос» за вчерашний день посетили около 4000 избирательных участков. На горячую линию организации поступило более 1500 заявлений о нарушениях. Представители «Голоса» отмечают, что выборы прошли довольно грязно. Поступала информация о подкупе избирателей, голосовании по принуждению, о вбросе избирательных бюллетеней, проводились махинации с открепительными удостоверениями, выявлены грубые нарушения при подсчете голосов. Андрей Бузин, руководитель отдела мониторинга выборов Ассоциации «Голос», рассказал о том, что в ходе выборов отмечалось массовое нарушение прав наблюдателей. До начала голосования некоторым отказывали в допуске на участок. Сотрудники избирательных участков удаляли под любыми предлогами тех наблюдателей, которые указывали на нарушения.
В процессе голосования отмечу два основных нарушения, судя по нашим данным. Массовое, массированное голосование с помощью открепительных удостоверений и пожалуй, то, что в списке очень много сообщений было о связанных со списками избирателей. То в одних списках нету каких-то избирателей, в других списках, наоборот, существуют избиратели, которые давно умерли. Получился большой скандал, как мы и ожидали и предупреждали Центральную избирательную комиссию, с голосованием граждан, которые имеют временную регистрацию, а не постоянное место жительства.
Андрей Бузин отметил, что после закрытия участков количество нарушений стало увеличиваться.
Здесь было и несоблюдение поэтапности подсчета голосов, то есть там закон требует, чтобы сначала гасились бюллетени, потом уже считались данные по списку избирателей, а потом уже извлекались из ящиков сами бюллетени и подсчитывались. Важные нарушения при подсчете голосов, нарушения 14 и 18 пункта статьи 68 Федерального закона об основных гарантиях, который говорит, что бюллетени надо предъявлять, их надо оглашать, и их надо при подсчете в рассортированных пачках перекладывать. И эти нарушения, и нарушения особенно опасные, когда отказывались выдавать копии протоколов.
Представители ассоциации «Голос» намерены опубликовать протоколы наблюдений по каждому региону, где были их представители. Эксперты организации отмечают, что официальные результаты голосов за партию «Единая Россия» могут отличаться от реальных примерно на 15%. Довольно неоднородным получились итоги выборов в Москве. Эту ситуацию комментирует Аркадий Любарев, руководитель проекта «Избирательный кодекс».
Москва ведь это регион с достаточно однородным электоратом, там не могут быть сильные колебания при честном, так сказать, голосовании и подсчете голосов, а мы имеем колоссальный разрыв, потому что наименьший результат у «Единой России» в районе Гагаринский 22%, и наибольший в районе Нагатино-Садовники 66%. Во всяком случае, там, где КАИБы были, там везде результат где-то не выше 31%. Как всегда, подтверждает то, что КАИБы считают честно. Их, конечно, можно с помощью каруселей как-то повысить явку, но это все не слишком эффективно. Явка сильно различается по районам Москвы.
Эксперты «Голоса» считают, что по сравнению с выборами в Государственную Думу четырехлетней давности, выборы этого года сопровождались более открытыми технологиями фальсификаций. Также они отмечают, что в этот раз возросло давление на общественные организации и на сайты независимых информационных ресурсов. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Международные наблюдатели из Парламентской ассамблеи Совета Европы, наблюдавшие за российскими выборами, подготовили предварительное заявление по итогам голосования. По мнению экспертов, несмотря на неравные условия на выборах в Госдуму, избиратели воспользовались своим правом сделать выбор. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Глава краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за российскими выборами Петрос Эвтемиу подвел предварительные итоги парламентских выборов в России. По его словам, голосование было организовано хорошо, но вот с подсчетом голосов, как дипломатично выразился господин Эвтемиу, возникли проблемы. Наблюдатели говорят о частых процессуальных нарушениях и очевидных манипуляциях. По их информации, вбросы бюллетеней были зафиксированы на 17 участках, где находились европейские эксперты. Но к технической стороне организации выборов у наблюдателей претензий нет.
Выборы были хорошо подготовлены и проведены с технической стороны. В то же время они проходили на фоне слияния правящей партии и государства. Хотя в выборах принимали участие 7 партий, предшествовавший этому отказ в регистрации ряду партий сузил возможности политического соперничества. В предвыборной борьбе также ощущалось предпочтение, отдаваемое официальными структурами партии власти. На ход голосования повлиял и недостаток независимости избирательных комиссий, и вмешательство государства на разных уровнях. Все это не способствовало честной конкуренции на выборах.
Эксперты отметили, что некоторое улучшение предвыборного законодательства обеспечило единое стартовое условие в виде телевизионных дебатов для всех участвующих в выборах партий. Но при этом подчеркнули, что отказ в регистрации некоторым партиям существенно ограничил политическую борьбу. Выборная гонка, по мнению экспертов, склонялась в сторону правящей партии. Избирательным комиссиям не хватало независимости, большинство СМИ были необъективны, а власти чрезмерно вмешивались в процесс на разных уровнях. О прошедших выборах в Государственную Думу России говорит глава делегации ПАСЕ Тини Кокс.
Состоявшиеся накануне в России выборы, они, я думаю, показали, что возможность проголосовать важна для россиян. Своими голосами вчера люди значительно изменили расстановку сил в Думе и открыли новые возможности для своих политиков. Выборы также показали, что государство в состоянии хорошо организовать голосование. Чего по-прежнему не хватает, как я вижу, так это честного судьи, который мог бы гарантировать честную игру для всех ее участников.
Окончательный отчет экспертов о наблюдении за выборами в России появится в середине января. Об этом заявила глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Хайди Тальявини. Лично мне эти выборы показались игрой, лишь некоторым участникам которой было позволено соревноваться, а поле было смещено в сторону одного из игроков. Однако, несмотря на ограниченные возможности для честной конкуренции, люди в России смогли прийти на выборы и сделать так, чтобы их голос был услышан. Это очень важно. Это основа, на которой демократия в России может развиваться в будущем. Комментируя ситуацию вокруг ассоциации «Голос», которая подверглась давлению властей накануне выборов, госпожа Тальявини отметила, что инцидент оказал негативное влияние на ход голосования и, безусловно, ухудшил восприятие выборов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Почему «Единая Россия» не смогла добиться убедительной победы даже на дефектных выборах? Региональный аспект протестного голосования 4 декабря в прямом эфире в программе «Время политики» 5 декабря в 22 часа обсуждают политологи Дмитрий Орешкин и Александр Климов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги 5 декабря, понедельника. Поделиться своими оценками политической ситуации в России после выборов в Государственную Думу я попросил известного американского журналиста и политического комментатора, бывшего корреспондента лондонской газеты Financial Times в Москве, многолетнего сотрудника газеты Wall Street Journal, автора нескольких книг и документальных фильмов о России Дэвида Саттера. Каково ваше ощущение? Есть ощущение, что «Единая Россия» теряет позиции?
Да, безусловно, потому что все-таки эта партия имеет много способов, чтобы обеспечивать нужный результат. Факт, что они так серьезно проиграли, это значит, что, несмотря на все это, люди хотят выразить их протест. Я считаю, что это повышение голосования для коммунистов – это симптом недовольства, скорее всего, Средней России. Я не думаю, что коммунисты так драматично улучшили их ситуацию, просто независимо от этого. Это мне дает повод думать, что эта путинская система начинает расшататься.
Вы понимаете, почему это происходит? В чем основные причины?
Все-таки эта система был продукт манипуляции от самого начала. Начиная с 99-м году Путиным, его манера фактически, это человек, который даже не выразил ни одну политическую позицию. У него не было политическое прошлое. Он раньше был глав ФСБ. Как это возможно в нормальной стране, что такой человек становится президентом? Это просто загадка. Но фактически события начали играть в его пользу. Был фактически бум в ценах ресурсов, особенно нефть и газ, который Россия экспортирует. Это рыночный механизм, который с таким трудом были организованы в 90-х годах, они начали как-то или иначе работать. Русские люди так долго ждали, что их материальная ситуация улучшится. Путин был человек, который сидел там, когда это начало произойти. Естественно, люди начали просто поддерживать его, закрыть глаза на все вопросы. Сейчас это драматическое улучшение, которое было в 2000-х годах, не замечаешь. Люди уже видят, что Путин не собирается уйти, что люди вокруг него тоже никуда не уйдут, что в стране нет возможности по-настоящему для политического самовыражения и решения самых необходимых социальных вопросов, отливает напряженность, социальная, политическая, экономическая напряженность. И люди видят яснее и яснее, что это за режим.
Вам понятно на Западе, почему в России нет никакой демократической альтернативы этому режиму?
На Западе люди мало соображают условия русской жизни. Они не понимают, это опыт коммунистического правления. Они не понимают, как люди здесь жили в 90-х годах. Поэтому отсутствие оппозиции, это значит в их глазах, что, по крайней мере, молчаливая поддержка Путина. Поэтому им трудно представить себе, что отсутствие видного оппозиции может быть, с одной стороны, результатом довольно умелой политической манипуляции, с другой стороны, может быть, просто результат усталости. Какой-то духовно-духовного компромисса с историей людей, которые считают, что да, наконец мы живем немножко лучше, и режим все-таки терпит довольно широкую свободу по сравнению со Советским Союзом. Ничего невозможно делать в большинстве случаев, но все-таки и это фактически стабилизирует ситуацию, потому что человек, если он выражается, он чувствует, что он что-то делал. Для американцев это все довольно загадочное.
Какими бы ни были официальные результаты выборов, понятно, что для «Единой России», в общем, они очень неприятны. Верны ли рассуждения тех политических экспертов, которые считают, что вот за Путиным один, портрет которого вы только что сейчас нарисовали, придет после победы на выборах в мартовских президентских, Путин-2, который будет другим? Это возможно? Или, на ваш взгляд, политический ресурс этого лидера уже исчерпан, и другим он быть не может?
В каком направлении он может измениться? Я думаю, много чего будет определить ситуацию. Путин, как все-таки относительный либеральный лидер в отношении оппозиции. Я это говорю очень условно, потому что либерализм по сравнению с западным стандартом в России, либерал он не является. Но все-таки бывает хуже. Но это было в условиях, когда он имел довольно широкую поддержку. И он не был вынужден очень волноваться по поводу стабильности его ситуации. Если после этих новых президентских выборов он видит, что ситуация становится менее стабильная и более угрожающая для власти имущих, мы можем видеть другой человек. Для меня лично очень показательно это была реакция на трагедию в Беслане. Тот дал такое распоряжение, открыл огонь на гимназиум полон невинных заложников. Очевидно, это должен быть Путин в таком режиме, который существует в России. Но человек, который способен дать такой приказ, он способен на много другого. Мы не знаем, что будет, если ситуация становится менее стабильной для нынешнего режима. Нельзя исключить, что серьезная репрессия может быть значительно серьезнее, чем тот, который существовал в течение этих 20 лет после распада Советского
Союза. Говорил американский журналист и политический комментатор Дэвид Саттер. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоге выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Сегодня, понятно, нет ничего более интересного, чем предвыборная или послевыборная тема. Вот о том, как и что российское телевидение рассказывало о голосовании в Государственную Думу, я беседую с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Вчера, когда я глубокой ночью вернулся домой после работы в эфире и смотрел отчеты по каналу «Россия-24» о выборах, сразу решил, что первым вопросом к вам будет вопрос немного физиономический. Как телекритик с большим стажем, оцените выражение лиц Дмитрия Медведева и Владимира Путина во время их выступлений в избирательном штабе «Единой России».
Как бы это аккуратнее-то выразиться, Андрей? Они были нерадостными, скажу я так. Дмитрий Медведев все-таки старался казаться живчиком и должен был констатировать, что у «Единой России» есть все-таки некоторые проблемы. В общем, ее чуть более низкий результат – это торжество демократии. Вот Владимир Путин рядом выглядел, как же он выглядел, что? Что-то у него было то ли с глазами, то ли с общим ощущением. Но, в общем, когда они только появились, и пока еще шел прямой эфир, и пока еще не было монтажа, потому что потом он, конечно, случился, стало понятно, что то ли он так неодобрительно своего партнера посматривал, то ли потом, уже утомившись от длинной речи Дмитрия Анатольевича, он стал как-то так закатывать глаза и смотреть в какой-то другой угол, не очень ясный, что он там рассматривал. Он несколько раз оговорился и был вообще не очень в форме, когда произносил крайне короткую и, я бы сказала, совсем не зажигательную речь. В общем, не было у них ни эйфории, ни радостного настроения. Я не думаю, что они были уж очень сильно растеряны, но ощущение какой-то вот некомфортности точно совершенно ощущалось.
Как вы думаете, может быть тут уместно такое психологическое определение, объяснение? Страна не подчиняется воле человека, который за 10 лет привык к тому, что она подчиняется его воле всегда.
Похоже, что да. Хотим мы того или нет, но ощущение протеста, не может быть до конца сформулированного против кого и против чего, но протеста усталости, раздражения, неприятия общественного договора, который раньше вроде бы большинство соглашалось подписать с национальным лидером, но оно не соглашалось его сделать навечно. И, кажется, вот именно это ощущение нового состояния было отражено и на лицах тандема.
Вот с точки зрения административной логики, мне кажется, вчера еще один, по крайней мере, был сбой в работе наших коллег, начальников большого российского телевидения. То, что утром казалось невинной шуткой Дмитрия Медведева, когда он разговаривал с электронной машиной, вечером уже, когда стали понятны результаты «Единой России», выглядело несколько глуповато, я бы сказал.
Ну, вообще выглядело довольно странновато все, потому что, скажем, если новости до 9 вечера сообщали, что никаких нарушений нет, все идет по плану, славно, явка, мило. Но после 21 часа, когда открыли сквознячок и форточку прямого эфира, то выяснилось и нарушение, и проблемы, и что бы там уже ни говорили международные наблюдатели, ощущение было таким, что нет, как-то все поменялось.
Я вчера закончил поздно свою трудовую смену, и когда вернулся, в эфире выборном работал только канал «Россия-24». И у меня было какое-то чудесное абсолютно впечатление от того, что я и мои коллеги, мы все в эфире разговаривали совершенно как бы с другими людьми, потому что Сергей Миронов и лидеры коммунистов, да и все, собственно говоря, политики, которых вчера мы обзванивали, обзванивали многие журналисты, они почему-то в эфире государственных телеканалов говорили совершенно о другом. Они говорили о своем глубоком удовлетворении от процесса выборов и куда-то дели все гневные заявления о нарушениях в ходе этого процесса. Какая четкая механическая работа по обрезанию.
Обрезание, да. Я думаю, что вы наблюдали как раз уже эффект обрезания, который случился и с тем, как показали уже в репортажах первых лиц, потому что в прямом эфире у Соловьева и Миронов, и Зюганов, и Явлинский все говорили о том, что происходило, о том, что это политическое решение, что были избиты, и что вообще вот обращаются, подумайте, товарищи, зачем вы это делаете. Потом в репортажах все было довольно причесано, это правда. Шил-то в мешке не утаишь. Вчера прямой эфир канала «Россия» смотрели не только в европейской части, но и на орбитах. И у меня такое ощущение, что вот этого сквознячка, после того, как Миронов и Явлинский пришли к Соловьеву в эфир после часа, как-то немножко так напугались, решили, может, уже надо сворачивать эту лавочку. Ну, дали, попробовали, таким 90-ми повеяло.
А как он вообще случился, этот эфир?
Вот сегодня, я думаю, все в некоторой загадочности пребывают. То ли это все-таки решение руководства государственного канала, Олег Добродеев человек опытный, он понимал, что надо подстраховываться, есть такая ситуация. То ли это верхняя заранее решенная история, что тоже на всякий случай надо думать вот о таком развитии событий, потому что люди-то заранее приглашались, и я знаю, очень многих людей приглашали еще неделю назад на этот эфир. Он большой, и он был выстроен, и это 4 часа, и они там все сидели в студии. Или еще есть третья версия, что это такая спецоперация, ну, сознательное решение по понижению процента «Единой России», чтобы вот создать такую новую политическую ситуацию и, в общем, продемонстрировать, что «Единая Россия» понимает, как изменилась потребность общества. Любая из версий возможна, но судя по тому, как развивался эфир, по-моему, шли ощупью. Так, то отпускали вожжи, то притормаживали. Вот это вот ощущение, что пробуем, меня лично не покидало.
Совершенно разнонаправленные тенденции были вчера в общероссийском информационном эфире. С одной стороны, вот эти пробы пера на канале «Россия», с другой стороны, DDoS-атаки на сайты многих оппозиционных изданий. Может быть, выбирается какая-то новая тактика для мартовских выборов, они выбирают стратегию, может такое быть?
Может быть, я не исключаю, потому что так же, как я далека от мысли, что эти DDoS-атаки там железно санкционированы Кремлем, очень может быть, что и этот эфир на канале «Россия», который был обложен местом встречи «Изменить нельзя» на Первом канале и боевиком на НТВ, а вы помните, что в 90-х, если ночь выборов, то просто ветер гулял. Наверное, можно предположить, что пробуют новую тактику, которой большое телевидение вынуждено будет приспосабливать.
В общем, все получилось значительно более живо, чем мы все ожидали здесь.
Да-да-да-да-да, и это правда. И вот это вот чувство того, что совершенно не лежит плита каменная, что вовсе нет так уж равнодушен народ, как про это говорилось и думалось, что протест внутренний есть, и он вызревает. Он еще безязыкий, он недоформулирован ни экспертами, ни журналистами, ни самими людьми, потому что, конечно, это нонсенс, когда в эфире говорят о том, что я голосовал за конкуренцию, но я не разделяю взглядов той партии, за которую я голосовал. Но представить себе еще даже год назад, что это будет сказано в эфире государственного канала, или в эфире государственного канала скажут, что сакральность власти теряется, невозможно было. Это означает, что действительно лед тронулся, какие-то тектонические процессы происходят, что-то происходит в медиа-среде, и это было вчера очевидно.
Телевизионная ночь на российском телевидении. Мнение телекритика «Радио Свобода» Анны Качкаевой. Вот так обстояли дела в понедельник, 5 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Сегодня счастливый здравый Божий.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким будет сотрудничество парламентской и несистемной оппозиции? В программе участвуют Геннадий Гудков «Справедливая Россия», Эдуард Лимонов «Другая Россия» и Андрей Пиантковский «Солидарность».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».